«Ура, ура, я в цирк иду». Хочется не просто прочесть, а прям пропеть эту фразу вслед за нашим великим артистом, актером, клоуном и директором московского цирка на Цветном бульваре, где теперь прямо рядом с подъездом установлен памятник Юрию Никулину. Очень своеобразный. Таких неформальных памятников не так много в Москве. Поэтому я вам предлагаю в ближайшие выходные, если уж и не отправиться всей семьей на цирковое представление, ну хотя бы просто пойти и сфотографироваться к этому памятнику. Да, сейчас цирком руководит сын Юрия Никулина, Максим Юрьевич Никулин, но память об его отце навсегда в наших сердцах, потому что детство многих пришлось на времена расцвета его таланта и киношного, как я уже упомянул, и циркового, ну и цирк сам сейчас называется, цирк на Цветном бульваре, цирк Никулина на Цветном бульваре. Мой папа, кстати, тоже работал в цирке, в оркестре, сидел высоко в оркестровой ложе, а мне благодаря этому удавалось иногда попасть на представление, еще бродить за кулисами, вдыхая запах опилок, цирковых животных и наполняясь такой вот цирковой атмосферой. Вы спросите, почему я сегодня вспоминаю Юрия Владимировича и вообще цирк? А дело в том, что на календаре у нас грядет Международный день цирка, поэтому самое время поговорить про это и вспомнить, конечно же, книги разные о цирке, цирковых актерах, жанрах. Ведь наш подкаст литературный. Я нашел много всякой информации о том, где зародилось цирковое искусство, как развивался цирк в России, но об этом вы и сами можете узнать, в том числе об этом пойдет разговор в рамках урока цикла «Разговоры о важном». Мне же хотелось в первую очередь все-таки познакомить вас с книгами на эту тему. Вот у меня на столе толстый том, по виду прям как энциклопедия, Юрий Дмитриев, автор «Цирк в России». Если открыть его, то мы увидим всевозможные описания по жанрам, цирковым артистам. Для всех цирк начинается и ассоциируется, наверное, с разными жанрами. Для кого-то это животные, дрессировщики, которые обычно появляются во втором отделении после антракта, когда сцену огораживают металлическими клетками, чтобы обезопасить зрителей. А животные, львы, тигры выходят на арену из такого специального туннеля, тоже металлического, прямо из недр цирка, из-за кулис. И, возможно, кто-то, кто хочет стать цирковым артистом, мечтает именно стать дрессировщиком. В связи с этим, конечно, порекомендую книгу Эдгара Запашного «Тайна цирка» или книгу «Понять хищника», которая написана им же в соавторстве с братом Аскольдом Запашным. А у меня на столе еще присутствует фотоальбом с дарственной надписью от их дяди Мстислава Михайловича Запашного, который, по счастью, был моим соседом по дому. И как-то раз вот подарил мне такой альбом со своим автографом. А я в детстве видел аттракционы с хищниками, которые проводил их отец Вальтер Запашный. Конечно, незабываемо. Как ни странно, мне запомнилась больше другая магия. Магия иллюзиониста Игоря Кива. Аттракцион назывался «Водяная феерия». Заключался он в том, что куда бы ни притрагивалась волшебная палочка иллюзиониста, оттуда немедленно начинала бить струйка воды. Вскоре вся аренда была залита водой. Это тоже было чарующе, незабываемо. Ну и фокусники другого порядка тоже всегда производят впечатление. Одни распиливают своих ассистентш, у других пропадают и появляются мелкие животные и птицы, ну и предметы тоже. Так же, как и с животными, тоже можно работать с хищниками, а можно с обезьянками, с собачками. А есть у нас цирк Юрия Куклачева в Москве, который дрессирует кошек. Да, обычных домашних кошек. Говорят, что кошки сложно подвергаются дрессировке. Ну, что ж тогда говорить о крупных львах и тиграх? Ну вот про фокусников, в частности, про династию Кио тоже есть книга Виктора Марьяновского «Кио. Отец и сыновья». Кстати, все упоминаемые и рекомендуемые мною книги я обязательно в примечаниях к подкасту укажу, чтобы вам легче было их найти и познакомиться с их содержанием. Вот я упомянул слово, термин такой «династия». И, наверное, надо сказать, что циркачами чаще всего становятся те, у кого родители, а чаще и деды, тоже работали, служили, как говорят, в цирке. Бывают, конечно, исключения. И если кому-то из вас очень хочется стать цирковым артистом, то надо пытаться пробовать. А для начала прочесть книгу Елены Крышижановской «Человек решает сам». Ведь в ней как раз рассказывается о мальчишке, который знакомится с цирковым искусством и хочет связать свою жизнь с цирком. Хотя пока он всего лишь лучше всего в школе на уроках физкультуры. Культуры делает колесо. Гастроли, поездки, всемирная слава, успех, аплодисменты — так ему рисуется вся будущая цирковая романтика. Но, наверное, глупо будет мне сейчас сказать, что это еще и тяжелый труд. Вы наверняка сами это понимаете, и главный герой книги тоже это понимает и сталкивается постоянно, ежедневно, ежечасно, потому что проводит большую часть времени после школы именно в цирке. Вот как об этом написано в книге. Я снял пиджак и тут же в проходе между барьером и креслами раз-два и прошел колесом. «Это что за юное дарование?» — загремел великан. «А ну-ка, шагай сюда!» Но шагать мне не пришлось. Он схватил меня в охапку, перенес через барьер на середину манежа, и так легко, точно. Это был не я, как будто, а кило картошки в авоське. Поставил перед собой, пощупал ручищами мои плечи, шею. Я чуть не ткнулся носом в пояс великану. Знаю, ничего плохого я не сделал, а все-таки страшно. Уж слишком великан большой, и брови еще свирепее кажутся, когда так близко на них глядишь снизу. «Показывай все, что умеешь», — приказал он. Я посмотрел на Олега, на его мать. Они улыбаются, кивают мне, будто хотят сказать: «Не стесняйся, чего бояться? Смелее!» И правда, чего бояться? Я прошелся по ковру на руках, потом сделал мост, ну и всякие такие штуки начал показывать. И чем дальше, тем лучше у меня получалось, потому что великан говорил: «Ну-ну, толково, смотри, Олег, как он голову держит. Правильно, вот-вот». Когда я показывал все, что умел, и задыхающийся, распаренный остановился, великан сел на качели, посадил меня с одной стороны, Олега с другой, и мы стали разговаривать. Великан протянул руку над моей головой и взялся за канат. Ну и мускулы. Я касался головой и груди великана, и мне казалось, что я прислонился к большому теплому дереву. Мне было хорошо, и мы замечательно разговаривали. Я как-то совсем забыл, что хотел бросить занятия акробатикой. И с увлечением рассказывал, до чего это интересно. А потом я узнал, что великан — отец Олега, и что его зовут дядя Коля. И он сказал, чтобы завтра я тоже приходил на репетицию, если захочу. Еще бы не захотел. В этот вечер я шел из цирка домой и совсем по-новому разглядывал прохожих. Раньше это были просто люди, шагающие навстречу, идущие впереди, сзади. А теперь я смотрел на них и думал: каждый из них знает многое из того, что я не знаю. И каждый умеет что-то делать. И ездил по разным городам, и пожилые воевали на фронте. Ведь и представить себе невозможно, сколько умеет и знает каждый из них. Вот хотя бы Олег. Разве можно подумать, что этот школьник, каких сотни, тысячи, и вдруг лечит тигра, летает на качелях, словно птица, и ездит по всем городам? Кате я не рассказал про цирк. Слишком много всего случилось. Мне хотелось как следует обо всем подумать самому. А то всегда так бывает. Расскажешь родным, они-то ничего не видели и начинают посмеиваться. Настроение пропадает, и самому кажется, что все не так уж замечательно. На другой день в школе я ужасно томился на уроках. Хорошо меня не вызвали, а то наговорил бы чепухи. Я ни о чем не мог думать, кроме цирка. Валя Шарова смотрела на меня и удивлялась, а во время перемены спросила: «Ты чего сияешь, как начищенная сковорода? Волгу по лотерее выиграл?» Что с ней разговаривать? Разве она поймет? Наконец уроки кончились, и мы с Олегом побежали в цирк. Каждый знает такой номер. Стоит внизу акробат и держит на лбу длинный шест, а наверху поперечная палка, похожая на велосипедный руль. И на этом руле другой акробат выделывает фокусы. Так вот, когда мы пришли на манеж, я рот раскрыл. Акробат с шестом на лбу поднимался по отвесной лестнице, прикрепленной к высокой площадке. Идет акробат и идет, держит на лбу длиннющий шест, а наверху стоит, не шелохнувшись, девушка. Та самая артистка, которую я принял за девочку. И не просто стоит, а головой вниз. Я дышать боялся. Прям потрясающе. Поднялся акробат на площадку, повернулся и начал спускаться с другой стороны. Но артистка-то, вот эта работа, стоит точно припаянная к этому рулю. Акробат сошел с лестницы, и артистка съехала с шеста совсем как матрос с мачты. На манеже стоял пожилой мужчина и наблюдал за акробатами. Как только артистка спрыгнула на землю, мужчина схватился за голову и закричал плачущим голосом: «Модница несчастная, целых 10 лет зря потратил на эту страшную тупицу!» Я оглянулся. Кому это он? Не может быть, чтоб такой артистки. А мужчина подошел к ней, ребром ладони стукнул ее между лопаток. «Спина! Спина!» — продолжал он кричать. «Как держишь спину? Все мимо ушей. Только и думаешь о шляпках да тряпках. О, модница дурацкая!» Олег посмотрел на меня и засмеялся. «Удивляешься? Ничего, бывает. Это ее отец. Он строгий, но дело ух как знает. Все не может ей простить, что она в прошлом году опоздала на репетицию. Задержалась в магазине». «Да она ж так работает. Да если б я хоть...» Это кажется, когда не совсем понимаешь, что значит «хорошо». А на самом деле тренируешься, тренируешься, а лучше ты еще можешь сделать, вдохнул Олег. Это я знаю, во как, сам испытал. Артистка стояла с опущенной головой и молча слушала отца, который никак не мог успокоиться. А я еще весь день мечтал стать цирковым артистом. Если ее после целых 10 лет так ругают, то куда же мне? Ну, кто-то, конечно, в восторге от работы акробатов, а еще есть воздушные акробаты, которые под куполом цирка перелетают с трапеции на трапецию, с одной вышки на другую, перехватывая друг друга цепкими руками, а иногда и повисая вниз головой на ногах у партнера, когда весь цирк, казалось, замирает в немом ужасе от столь опасного номера. Ну, а для кого-то цирк, в первую очередь, это клоуны. Это юмор, веселье. Если говорить о книгах, то, опять же, сразу приходит на ум книги за авторством Юрия Никулина, с которого я начал сегодняшний рассказ. У него их несколько выходило. Вообще, он был человеком замечательного юмора, прекрасный рассказчик анекдотов, и одна из его книг сплошь составлена из подобных историй, в том числе и связанных с цирком. Но для нашего подкаста я выбрал другую, которая тоже веселая, но в которой не только работа клоунов отмечена. Юрий Владимирович прекрасно описал и все другие цирковые специальности. Вот как, например, он пишет о гениальном и знаменитом на весь мир нашем дрессировщике медведей Валентине Филатове. Глава называется «Король дрессировщиков». Когда я думаю о Филатове, то всегда вижу его во время репетиций в кожаной куртке с карманами, наполненными мелко наколотым сахаром. Характер этого артиста можно определить одним словом – труженик. Сутки у него делились на две части – одну, маленькую, когда он спал, и другую, когда работал. Распоряжение ассистентам, служащим, он давал точные, энергично и быстро. Люську сегодня не кормить, к 3 часам вызвать ветеринара. Чтоб сегодня к вечеру покрасили ринг, краска облупилась. За полчаса до представления всем быть у клеток. Придут из мастерской снимать мерки для медвежьих костюмов. Я чувствовал, что Валентину Ивановичу нравилось быть руководителем коллектива. Он проводил собрания, председательствовал на заседаниях художественного совета, вникал во все мелочи. Все помнил. До начала работы своего аттракциона Валентин Иванович нередко стоял в центральном проходе зрительного зала и, чуть прищурив глаза, наблюдал за ходом программы. Цирк Филатов знал до мелочей. С 6 лет он начал выходить на манеж. Сначала акробатом, потом эквилибристом. С 1941 года занялся дрессировкой медведей. Я уважал Филатова за его поразительную преданность нашему делу. И хотя он всего на год старше меня, за плечами у него колоссальный опыт. А с выпуском «Медвежьего цирка» появился и авторитет. Нашу дружбу укрепила любовь Филатова к веселью. В часы отдыха он мог с упоением слушать песни, частушки, анекдоты. По вечерам, перед выходным днем после представления, мы обыкновенно собирались у Филатовых. Шутки, цирковые истории, розыгрыши и, конечно, разговоры о работе. Имел Филатов характер прямой. Если ему человек не нравился, он говорил об этом откровенно. Не нравился ему номер, он подходил к артисту и говорил: «Работаешь ты средне». Почти ко всем артистам он обращался на «ты». «Финала в номере у тебя нет, а хороший четкий финал — это главное. Ты, друг, давай, думай о финале». Чуть сутуловатый и приземистый в жизни, на манеже Филатов преображался. Стройный, обаятельный, он легко демонстрировал работу своих питомцев, как бы и сам удивляясь трюкам медведей. А вот про клоунов вы, наверное, знаете, что смешное и грустное всегда ходят рядом. Так вот, в описаниях Юрия Никулина это все время чувствуется, даже когда он описывает своих коллег по веселому цеху. «Клоун Серго всегда как бы стоит перед моими глазами. Тихий, незаметный человек, удивительно скромный. Встретит его кто-нибудь на улице, небольшого роста, коренастый, рыжеватые, чуть выбившиеся из-под кепки вьющиеся волосы, добрые голубые глаза, и подумает: обычный работяга, такой Серго с виду. Почему его все звали Мусля? Долго я не мог допытаться, а потом кто-то из старых артистов объяснил мне. Да все очень просто. Серго обращается ко всем как француз, только говорит не месье, а Мусля». У Мусли, как говорится, все было от Бога. Он мог выйти на манеж, взять любой первый попавшийся предмет — мяч, стул, метлу, булаву — и так все обыгрывать, что весь зал начинает хохотать. Он обладал великим даром импровизатора. Сохранив способность воспринимать все как ребенок, он умел по-настоящему радоваться на манеже и заражал этой радостью других. У Мусли получался образ, думаю, что это выходило у него подсознательно, неудачника, который хочет все сделать, но ничего у него не получается. Образ, напоминающий маску Чарли Чаплина, но совершенно своеобразный. Только Мусля мог исполнить, казалось бы, пустяковую примитивную репризу, которую он нежно называл «пальчик». Он выводил на середину манежа инспектора и, отойдя от него на несколько шагов, вытягивал вперед руку и указательным пальцем манил инспектора к себе. Тот подходил вплотную к клоуну, а палец продолжал двигаться. Инспектор некоторое время стоял, глядя на этот двигающийся палец, а потом как бы в раздражении ударял клоуна по руке, но палец продолжал его манить к себе. Тут уже пугался сам Мусля. Он с неподдельным ужасом смотрел на палец, который никак не мог остановиться. Зрители видели удивительное действие, когда клоун пытается остановить шевелящийся палец. Он зажимал руку под мышку, прятал ее в карман, становился на палец ногой, а палец все равно продолжал двигаться. Наконец Мусля клал неукротимый палец на барьер и бил по пальцу молотком. От страшной боли клоун подпрыгивал и быстро клал палец в рот. Палец двигался во рту, отчего щеки у Мусли смешно оттопыривались. Когда он извлекал палец изо рта, один из униформистов подавал клоуну пилу-ножовку. Мусля подносил ножовку к пальцу, и вдруг палец, как бы испугавшись, замирал. Облегченно вздохнув, сияющий клоун уходил с манежа, но около самого выхода палец снова оживал. Мусля с отчаянным криком, отбросив ножовку, убегал за кулисы. «Пустяк, примитив, двигается палец, а клоун пугается». Но как делал это Мусля? Я каждый раз смотрел пальчик, смеялся вместе со зрителями и верил, что палец Мусли сошел с ума. Некоторые коверные пытались скопировать эту репризу. Ничего у них не получалось. Это было органично только для Мусли. Маленького, лохматого, наивного, смешного, странного человека. К сожалению, я застал Муслю, когда он начал сходить с манежа. Но и то, что я видел, поражало. Настолько поражало, что каждый раз я, как почти и все артисты, занятые в программе цирка, отработав свой номер, спешил в боковой проход посмотреть его репризы. Меня до глубины души трогают вот эти эпизоды, о которых рассказывает Юрий Владимирович. В общем, рекомендую вам эту книгу, которая называется «10 троллейбусов клоунов». Почему? Прочтете, тогда сами узнаете. Я, конечно, не сказал еще и о костюмерах, о режиссерах, о тех, кто шьет костюмы, мастерит декорации и многих других цирковых специальностях, без которых невозможно существование такого многообразного и цельного организма цирка. Да и жанры наверняка не все упомянул. Давайте совместно поздравим всех, кто имеет отношение к этому виду искусства, потому что Международный день цирка у нас на календаре. А вам желаю читать хорошие книги и стремиться к своей мечте. Пусть даже она иногда бывает такой далекой, а путь к ней многоступенчатым и сложным.